В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 марта 2021 года, 12 часов дня в Москве. С вами в прямом эфире, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Осии, первого из так называемых малых пророков, которых мы будем читать, я думаю, еще достаточно долго. И сегодня у нас четвертая глава этой совершенно потрясающей книги, по-другому не могу сказать. Книги, которая освещает, на мой взгляд, достаточно ясно и все то, что происходит в умах и душах сегодня, как то, что происходило в них тогда. Я напомню, что Осия пророчествовал времена в Израиле довольно благополучные внешне. И во внешней политике, и в экономике, и в общем социальной жизни был относительный порядок. При соблюдении определенной степени религиозности удавалось какую-то внешнюю сохранять стабильность. Но внутри все было совсем не так. И сегодня я хотел бы поговорить немного о стыде. Хотя и назвал передачу эту «На крыльях ветра». Потому что последний стих 4 главы книги пророка Осии как будто утешает нас этими странными в своей нежности словами. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Оказывается, бывает стыд, который вдохновлен Богом. Мы иногда как-то относимся к чувству стыда как к чему-то негативному. Сегодня вообще стыд – слово непопулярное. Мои годы, на мой взгляд, им злоупотребляли. И очень часто в школе мы слышали эту фразу «Как же тебе не стыдно?». При этом я только сейчас начинаю понимать, что отсутствие стыда возмущало едва ли не больше, чем сам по себе плохой поступок. Упрекали не в том, что ты поступил неправильно, а в том, что ты этого не стыдишься. И мы поговорим сегодня о том, является ли стыд вообще добродетелью. Но прежде я хотел бы начать с цитаты Александра Житинского, который накануне перестройки в конце 80-х годов опубликовал роман «Потерянный дом» или «Разговоры с Милорном». Такой любопытный роман, полуфантастический по форме, но по содержанию совсем не фантастический, который открывает, на мой взгляд, очень верный взгляд на то, что происходит с сознанием человека. Смотрите, что пишет автор этого романа. На моих глазах за четверть века произошло практическое перерождение общественных идеалов. Когда людей перестали ценить за дела, а стали ценить за связи. Когда ум спасовал перед хитростью, а совесть перед корыстью. Когда демагогия смеялась над правдой, а страх за свое место стал сильнее чувства долга. Когда на всех этажах появились услужливые хамы с пустыми глазами. Когда, наконец, думать серьезно и свято о своей стране стало признаком умственного расстройства. Каждый год приносил успехи цинизма. На мой взгляд, очень точно описана картина вот конца советской эпохи, анекдоты про Чапаева, про Брежнева я же не говорю, как все измельчало, как незаметно цинизм проник в души людей, почти парализовал наши способности чувствовать, думать, переживать. И вот, сказав все это, я начну вот с чего. Посмотрите, как Осия описывает, что называется, положение вещей в сообществе. Говоря, что у Господа суд с жителями земли, земли, между прочим, той самой обетованной, которой привел их Господь. Речь идет не о чужой земле, а о своей. Как иногда люди оскверняют то пространство, я имею в виду не только материальное, но и культурное, религиозное, которое дается им Богом. Посмотрите, какие слова. Нет истины, нет милосердия и нет богопознания. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато вас плачет земля сия. Я не буду продолжать это чтение. Скажу только одно. На меня в свое время произвело потрясающее впечатление стихотворение Чуковского, знаменитого Корнея Чуковского, автора известного нам всем «Айболита». Какие волшебные дети! Едва прикоснулись к чему, глядишь, вот оно и сломалось. Пойди-ка, пойми, почему. Даже религия становится жертвой вот такого рода бесстыдного, почти детского в своем бесстыдстве обхождения с ней. На самом деле, вот дети, когда что-то ломают, вот, в определенном периоде, да, и ломают они почти все, что-то не дальше, любую игрушку. Ну, там, в определенном возрасте малыши могут рвать книжки, не все, конечно. И вот этой поэтической фразой Чуковского о волшебных, конечно, волшебных в кавычках, детях, я и начну наш разговор о стыде. Дети и в самом деле волшебные, в самом дурном смысле этого слова. Сразу после того, как Осия, а мы об этом говорили в прошлой передаче, вернул свою жену с невольничьего рынка и поселил ее у себя дома. Мы теперь видим, чего стоит возвращение к Богу, человеческому сознанию. Я очень много разговаривал с, скажем так, с людьми оступившимися, которые возвращаются обратно к нормальному образу жизни, давайте так скажем. С алкоголиками, которые перестают пить, с наркоманами, которые как-то избавляются от зависимости, и в том числе и с преступниками, которые встают, что называется, говоря таким языком, на правильный путь. Одно из главных и первых чувств, которые они ощущают, именно когда встают на правильный путь, это чувство стыда. Мы, конечно, верим в прощение. Мы верим в то, что кровь Иисуса Христа и слово Его свидетельство единственное, что побеждает зло в человеке. И в мире, кстати. Но тут я хочу сказать, не бывает, я в этом убежден, да и не может быть бесстыдства Царствия Небесного. Мы скоро, очень скоро уже будем праздновать Пасху. И я вспоминаю, как на Тайной Вечере Спаситель обещает ученикам Евангелия от Иоанна послать Утешителя. И как Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и суде. о грехе, что не веруют в меня, говорит Христос. А я вот подумал, ведь если так вот говорить, когда человек отказывается от доверия, доверие тому и кому оно, безусловно, принадлежит, но не может он вернуться к этому доверию без стыда. Ведь если человек вдруг вздумал утверждать, что 2 × 2 = 5, возвращение к 2 × 2 = 4 легким не будет. И утешитель, он же обличитель, в милосердии своем приводит нас туда, где мы, ощущая и переживая этот стыд, можем испытывать и радость. Радость возвращения к тому, что, собственно, и значит быть нормальным человеком. Вообще вот это греческое слово «параклетос», оно удивительно. Оно раскрывает суть вообще такого понятия, как утешение, которое, к сожалению, сегодня все сводят к такому, знаете, психоэмоциональному чину. На самом деле утешить в греческом языке значит отозвать в сторону для того, чтобы сказать что-то особенное. Я вот где кончается стыд, там начинается беззаконие. Я вспомнил, как в знаменитом деле Веры Засулич, которая стреляла в Трепова в Петербурге, как ее оправдал суд присяжных, и Достоевский по этому поводу сказал замечательно, что этого делать нельзя было. Надо было ее осудить и только потом миловать. Ведь она же перед судом на следствии, когда поняла, что она чуть не убила человека, у нее была истерика, ей было стыдно. И каким бы ни был повод для этого, скажем так, уголовным языком, покушение на убийство, оно убийством-то ведь оставалось, попыткой убить. И с этого все начинается. Людям перестает быть стыдно за неправильное. И очень так ярко и точно характеризует это время. Нет истины, нет милости и нет богопознания. Вот это троекратное отрицание очень горько, особенно для религиозного сознания. Как? Да посмотрите, у нас кругом жертвенники стоят. У нас кругом собрание. Мы молимся, мы совершаем какие-то обряды, мы приносим жертвы. Что такое у нас нет? И богатая религиозная культура, и наследие, и все, что хотите. Пожалуйста, и Библия лежит, а в обществе люди клянутся и обманывают, не сдерживают обещания. А порой иногда и клянутся, зная, что это обещание ложно. Убийство и воровство, ложная измена и предательство. И все это, как говорит Осия, крайне распространилось. И кровь человеческая льется, как вода. У Шекспира, когда король Лир переживает вот это бесстыдное беззаконие, когда собственные дочери начинают его смешивать с грязью, угоняют на улицу, становятся бездомным бродягой. Смотрите, что он говорит. Страшно мне. Творение, отвергшее Творца, уже не знает, удерживая края. Та ветка, что нарочно отломилась, отточего ствола засохнет вскоре и может стать причиной пожара. Люди редко эти вещи связывают напрямую, что называется непосредственно, но все эти страшные мировые пожары в 20 веке. Я уже не говорю о жутких гражданских войнах в нашей истории. Что это как не сухие ветки, которые загорелись в огне бунта, насилия, обмана, убийства и кровопролития. знаете, был период в 19 столетии, в его середине, когда не верить Богу было еще стыдно. А потом вдруг как-то незаметно, в начале 20-го, об этом, кстати, Солженицын хорошо пишет, вдруг стало стыдно верить Богу. Верующий человек как бы стеснялся. И вот мы спорим все время друг с другом, обличаем друг друга в чем-то. Пророки обещают мир оси, а мира нет. И в народе наблюдается недостаток видения, то есть понимания того, что происходит. Потому что он забыл закон духа жизни. Ведь написано, всякий верующий в Христа не постыдится. Не себя, не постыдится веры своей. И себя нам часто бывает стыдно, и должно быть стыдно. Но не должно быть стыдно за то, во что мы верим. Всякая неправда, всякая неправда ведет к внутреннему падению. Это падение всегда самое страшное, куда страшнее, чем падение внешнее. И чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу бесславие. Так, в 7 стихе 4 главы книги пророка Осии Господь устами своего слуги возвещает непреложное будущее для тех, кто теряет стыд, а вместе с ним и свою собственную душу. Понимаете, вот мы очень часто думаем, что религиозность, в том числе и массовая, она может быть гарантией защиты человека, человеческого общества от зла. Но это не так. Особенно если учишь, что, знаете, как если говорить таким языком, о чем здесь говорит Осия? О том, что все сведения о Боге добываются из чужих рук, из вторых рук. Что нет людей, их очень мало, которые знают Бога в своем сердце, как знал его Давид, как знал его Даниил, как знал его Иеремия, Исаия, как знал его Авраам. И вот эти руки, через которые передаются знания о Боге, сообществе духовном, они далеко не всегда чистые руки. Отсюда и из-за того, что люди не знают Бога, знаете, как его надо знать? Как знает дерево свой корень, разве он не видит? Из-за этого-то и плачет земля. Земля, на которой торжествует обман, насилие, преступление. Торжествует бесстыдно и успешно. Порядочных людей сегодня даже как-то называют оскорбительными иногда лохами. Они просто не умеют жить, оказывается. И вот у апостола Павла в послании к Римлянам в 8 главе говорится, что вся тварь, все творение стенает совокупно. Потому что, конечно, грех и зло заняли огромную территорию в пространстве человеческой души. И вот в этом бесстыдстве личное начало человека становится очень слабым. Общая беда слишком сильная. Бывают такие периоды в истории человечества, когда земное существование слишком сильно отчуждено от источника жизни. И этот период, как правило, бывает очень горек. И у него есть всегда страшные последствия. Скорбь внутренняя, которая связана, она не всегда осознается, но она связана с утратой чего-то очень важного внутри. Как мне написал один преступник из тюрьмы, я знаю, вроде было же во мне что-то доброе, но я его никак не могу найти, куда-то я его потерял. И в этом свете все внешнее, что мы приобретаем, теряет всякий смысл. Всякое священное перестает уважаться. Или же наоборот громко славится ради достижения своих собственных корыстных целей. Возникает так называемый классной патриотизм, в котором негодяи, громко кричащие о любви к чему бы то ни было, к родине, к храму, все становятся заложниками отсутствия этого стыда. Вот почему так важно для нас. Для нас это невероятно важно. Обязательно. Обязательно важно для нас понимать, что нам должно быть стыдно. Должно быть хоть иногда стыдно за себя. Отказ от познания Бога. А это ведь призвание лично. Оно не какое-то эксклюзивное, да? Оно, если говорить современным языком, инклюзивное. Каждый человек призван к познанию Бога. И если человек отказывается познавать Бога, то для него даже религиозная жизнь становится обманом. Вот о чем предупреждал Спаситель, когда говорил: смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Не есть ли тьма? Потому что знание о Боге и знание Бога — это совсем не одно и то же, оказывается. Акуджава, Булат Акуджава, великолепный поэт, и мало кто, может быть, знает, очень хороший прозаик. «Путешествие дилетантов» — его, пожалуй, любопытная книга. Очень советую почитать, кто не читал. У него есть такая повесть «Свидание с Бонапартом». Я просто запомнил оттуда момент, который обязательно хочу вам привести. Вот смотрите, что говорит Акуджава. «Бог рискнул дать нам толику воли, и мы тотчас ею воспользовались, чтобы топить друг друга, унижать. Мы так распоясались, что пришлось время от времени посылать на нас чуму, мор и прочие мировые катастрофы, чтобы мы опомнились. Ибо лишь перед лицом общих бедствий, как выяснилось, мы способны объединиться». И вот этот мир, внешний мир, он становится все сложнее. И эти сложности обгоняют нашу способность понять. Георгий Почепцов, есть такой ученый, в своей статье «Политика сыграла в ящик», еще в 19-м году утверждал, что усложнения вот этой жизни, они обгоняют когнитивные возможности человечества, то есть способности усвоить эту сложность и превзойти ее. Дефицит компетентных людей, порядочных, которые в чем-то разбираются, что-то по-настоящему умеют, он ощущается сегодня как никогда сильно. Слово «специалист». Я в любой области, в тех областях, где я работаю, их все меньше и меньше. Посмотрите, как эта тьма внутри, как ее густота влияет на внешнюю действительность. Вот это коварство, вот этого умножения греха, которое начинает расти уже в геометрических прогрессия. Даже самая мелкая цифра, умноженная на саму себя, становится страшной в своем количественном превосходстве. И когда нет богопознания, всякое количественное умножение, в том числе демографическое, политическое, социальное, оно производит хаос в общественном сознании. И отсюда бесславие, отсюда позор, отсюда страшный признак беззакония, его надежный спутник, отсутствие стыда. При этом Осия с такой иронией замечает, что даже несмотря на то, что священников больше становится, вместе с ними умножается и грех, потому что и в сердцах священников живут корыстолюбие, обман и грех. Далеко-то ведь ходить не надо. История повторяется. Вспомним, как продавались индульгенции в средние века, как торговали церковными должностями в Западной Церкви. Примеров в истории больше, чем достаточно. И я думаю, здесь Осия прав. Судьбы людей, священников и мирян смешиваются в самом дурном смысле этого слова. И одни встают на путь оказания так называемых религиозных услуг, другие – на путь выполнения так называемых материальных потребностей. Посмотрите, казалось бы, такие вроде бы как бы изначально почти нежные объятия греха, которые предлагают сначала что-то полезное, потом что-то выгодное, иногда что-то интересное, вроде что-то невинное. А потом эти объятия становятся железными когтями, которые рвут душу человека на части, рвут без остатка. Потому что дьявол хочет только одного. Этот враг душ человеческих и противник Бога хочет украсть, разрушить и погубить. Я хочу заметить, украсть незаметно для человека. В этом знаменитом отрывке в Евангелии от Иоанна, 10 глава, используется слово «клепто» греческое. Воровство, кража. Когда крадется что-то у человека из кармана, незаметно для него. Вот так дьявол крадет у человека его собственную душу, клевеща при этом на Бога. Вот почему чувство стыда, которое нас постигает иногда вдруг неожиданно, как ветер крыльями охватывает, оно, безусловно, полезно. Оно может человека остановить, заставить задуматься, посмотреть на свою жизнь из другого измерения. Давайте прервемся на паузу небольшую, и сразу после нее я вернусь в эфир. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Телс «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
March 23, 2021, вторник, 12:30 в Москве, весенняя, но не очень погода, а мы с вами продолжаем читать «Малых пророков», и у нас Осия, первый из «Малых пророков», и читаем мы его 4 главу, и говорим мы о стыде как чувстве, которое останавливает на злых путях, чувство, которое толкает в объятия добродетели. Люди, по утверждению пророка Осия, странным образом ведут себя по отношению к жизни. по отношению к окружающей их действительности. Они вопрошают о смысле жизни, о ее пользе, кланяясь на жезл. Странно, да? Как можно кланяться жезлу, палке? Вопрошает дерево, и жезл его дает ему ответ. Так звучит 13 стих 4 главы книги пророка Оси. Знаете, вот я почему-то вспомнил Пиноккио, знаменитую сказку, добрую сказку «Колоде», гениальную сказку в своем роде. Там в этом разговоре со сверчком, сверчок говорит Пиноккио: ты понимаешь, что ты вот не понимаешь очень многих вещей, потому что ты деревянный. Ты слишком деревянный, Пиноккио. И мы очень часто вопрошаем свою природу, деревянную в каком-то смысле, плоть и кровь, если хотите, растущую животную жизнь в нас, биологическую природу, вместо того, чтобы обратиться к тому, кто эту жизнь нам дал. Люди прячутся от Бога, потому что им стыдно, и они не всегда это осознают. Прячутся в тени своих суеверий, в тени всяких мифов. Они пытаются уйти от ответственности перед светом. Светом, который так или иначе человеку открывается внутри. И даже бесстыдный царь Балтасар, был же светильник у него, который на побелку светил то самое место, на котором потом было написано перстом. Ты взвешенный, найденный легкий. У каждого человека в душе есть место, которое все-таки более или менее освящено Богом. Но он предпочитает обращаться ко мраку своего невежества или чужого, суеверия, и уходит от света. И вот тут Оси возвещает страшное наказание. На мой взгляд, хуже этого ничего быть не может. Бог говорит: я не буду больше к вам приходить, я не буду вас посещать, я не буду вмешиваться в ваши дела. Хуже этого нет ничего. Оставьте маленьких детей в комнате на целый день. Не вмешивайтесь ни во что и посмотрите, что будет происходить. Об этом очень хорошо сказал автор знаменитого «Повелителя мух» Голдинг. Страшный сюжет. И вот это отказ от вмешательства в человеческие дела и в человеческую жизнь. Это как последняя мера. Потому что, может быть, люди, и у Голдинга это очень хорошо показано, вдруг в этом кошмаре приходят в себя. Кто же мы такие, что же мы делаем? Как в знаменитом повести советского писателя, к сожалению, забыл его фамилию, которая называется «Праздник непослушания». Там родители уходят из города, и, в общем, все становится очень плохо. Бесплатное мороженое и безделье, в итоге все дети начинают болеть, страдать животами и так далее. И начинают искать родителей. И вот поэтому книга пророка Осии вся, собственно говоря, она призывает к познанию Бога. А это глава в особенности. И она говорит о том, что вот этот стыд, который как крыльями ветер охватывает души человека, может стать первым шагом на пути к богопознанию. Вообще говорят, для древнего сознания слово «познание», вообще «познание», было, значило одно – соединение с неизменным. Вот что такое познание настоящее. Это значит соединить себя с тем, что никогда не меняется. Соединение с действительно реальным. Это не соединение со своими чувствами, которые меняются, с материальным бытием, которое тоже подвержено страшным иногда изменениям. Это не соединение с обстоятельствами и даже не со своей судьбой, хотя нас может к этому привести. Это соединение с неизменным. И горе нам, если мы свет называем тьмой, а тьму светом. Если мы зло называем добром, а добро злом. И Оси очень хорошо здесь показал, как в этой обстановке бесстыдного беззакония слепые ведут слепых по пути развращающего порока в пропасть безнадежной гибели. Позже в Евангелии, в Новом Завете, особенно в Евангелии от Иоанна, Христос, называя себя светом мира, очень много говорит людям о том, что они слепы. И от того, что они утверждают, что видят все, слепота эта остается уделом их личной ответственности. Страшно. И вот почему здесь это слово «горе» у Оси очень уместно. Когда беспомощная, слабая, невежественная отца, а нас с ними часто сравнивают в Писании, превращается в упрямого осла. «Будет ли Господь, – вопрошает Оси, – пасти упрямых тельцов?» И вот это упрямство воли едва ли не самое сложное, что должно быть преодолено, потому что оно не может быть преодолено без согласия воли человека. Бог создал его свободным, и эту свободу он отнимать не может. И здесь, пожалуй, есть такая догадка, что когда Бог говорит о том, что Ефрем привязался к идолам, он описывает эту особенную привязанность души человека к идолам. Идолопоклонство было самым трудным, самым тяжелым. С ним очень долго в Израиле боролся Господь. И он его победил. Но почему Ефрем? Да потому что Ефрем – это плод в земле страданий. Иудейская воля была выстрадана в Египте. Терпение 400 лет. Эти люди были чрезвычайно выносливы. Но проблема Ефрема в том была, что он все свои успехи, все свои достижения, все свои плоды стал привязывать не к Богу, который вдохновляет на терпение, мужество, мудрость, а к чему-то другому. Неважно к чему. К неживому. К идеальному, деревянному или каменному, или железному, или золотому, или серебряному. Мы об этом говорили много, я не хочу говорить сейчас об идолопоклонстве и о том, что может человек сделать и слепить в качестве образа Бога и носить это на плечах, как говорит пророк Исаия. Почему прямо носить? И вот в итоге куда приводит Бог Израиль? Чувство глубокого отвращения к самому себе. К стыду, от которого, как говорит обывательское сознание, бывает, что и сгорают. Но как минимум люди краснеют от стыда. И вот в этом состоянии личность вдруг охватывает своими крыльями ветер духа. И вот это благословенное Богом чувство стыда, именно стыда, а не страха, становится в этот момент проводником света, любви, истины. И человек говорит себе, какой же я был глупец, позволяя себя привязывать к этому удовольствию, к этому пороку, к этому пути, к этому обману. Как мне говорили люди, вышедшие из мест свободы и вставшие на нормальный путь, я оглядываюсь назад и думаю, какой же я был глупый, что я вот с этим всем связал свою жизнь. Сколько времени я зря тратил, сколько вреда принес. И вот тут выносливый Ефрем обретает особую опору под ногами. Теперь эта выносливость и терпимость встает на службу добродетель, во время как была она и проводником добра. Видите, всякая вещь сама в себе двусмысленна. Выносливый и терпеливый человек сам по себе может быть проводником и тьмы, упрямо говоря и утверждая, и творя что-то злое, а может быть и проводником свет. И, подходя к концу вот этой нашей беседы еженедельной, этого чтения 4 главы книги Осия, скажу еще одно, на мой взгляд, важное. Жажда — это доказательство существования такой вещи, как вода. Утверждает Франц Верфель в своем знаменитом романе «Украденное небо». И с ним трудно не согласиться. Человек очень часто получает все, что он хочет, все, что он добивается, к чему он стремится. Оказывается в месте, где он понимает, что это совсем не то, что ему это совсем не нужно. Не всегда, но такое бывает. И ему иногда становится стыдно за то, чего он хотел. И стыд становится здесь маленькой, но все-таки ступенькой вверх на путь богопознания. Познание неизменного. И стыд – это всегда, я это хочу подчеркнуть, удел достойных, честных и порядочных людей, которые никогда, конечно, безгрешными не будут. И, пожалуй, самое грустное – это падение доброго человека, а они тоже падают. Это куда хуже, чем наблюдать успех и благополучие злых людей. И что такое стыд? Тоска по утраченной невинности. И вот ветер духа охватывает нас. Мы обращаемся к тому, перед кем нам стыдно. Ведь нам же стыдно не только перед самим собой или людьми, которые видят наше падение. Нам стыдно перед тем светом, который позволил нам увидеть свое бесславие, свою наготу, свою беспомощность. Мы живем в эпоху, когда потрясены и сдвинуты сами основы бытия. Сама человечность стоит под вопросом. И в эту эпоху человеку страшно в куда большей степени, чем стыдно, и это грустно. И стыда сегодня мало. Стыда сегодня мало. Уинстон Хью Оден, знаменитый английский поэт, 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны, когда немецкие войска вошли на территорию Польши, написал такое потрясающее, на мой взгляд, стихотворение, которым я хочу закончить эту передачу. Напуган и подавлен я стою. В том самом сентябре я на краю отчаяния, разрушенной надежды. тела печальной данностью легли, поглощены бездонностью земли, как жертвы непрекаянности смерть. И гнев, и мрак, и страх до тошноты, и мысль о том, что взорваны мосты, и нет покоя в этой круговерти. А ведь это поэт, который пережил и Первую мировую войну. Войну тоже страшную. И люди думали, что уж точно этого никогда не повторится. И вдруг случается что-то еще худшее. Таков путь человека, который видит, что без богопознания нет ни истины, ни милосердия, ни суда на земле. И вот это горькое ощущение того, что человечество, да и сама человечность уже почти утратили шанс вернуться к себе обратно, что сожжены все мосты. Это страшное чувство. И пусть Господь хранит нас от отчаяния, но пусть никогда, никогда у нас не отнимается стыд. Потому что пока нам стыдно за самих себя, у нас есть шанс. Шанс познать неизменного, милосердного, благого Бога, который свят. Всегда свят и истинно. Я хочу пожелать нам всем, дорогие радиослушатели, чтобы мы, живя в эту, в общем, довольно бесстыдную эпоху, обретали почву под ногами. И почва – это, конечно же, не стыд. Почва – это свет Иисуса Христа, которому любовь и истина, который нас оправдывает, говорит, иди и не греши больше. Тот, которому толкает наш стыд, тот, который вдохновляет нас на добро, на милосердие, на человеколюбие, тот, кто никогда не изменится. Вокруг этого, в общем-то, и должна строиться вся наша жизнь. Поэтому пусть ветер охватывает нас своими крыльями. И пусть нам будет стыдно за глупые жертвы. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.